Глава третья. Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся долгой затяжкой и медленно выпустил дым. «Черт побери!» — воскликнул он с благоговейным удивлением. «Черт побери!» — повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз «черт побери». Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая вокруг. Лишь смутно до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, видел сны наяву, мысленно переживал снова все, что только что с ним произошло. Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко. Задумываться о женщинах ему было не свойственно, но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с ней рядом за столом, он пожимал ее руку, он смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души, равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал, как о теле. Это было ново для него, потому что о других женщинах он иначе не думал никогда. Ее тело было чем-то особым, казалось даже, что оно не должно быть подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознание. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и весело смеялся над священниками и над произведениями, толкующими о бессмертии души. «Никакой жизни там, — говорил он себе, — нет. И быть не может. Это вся жизнь вот здесь. А дальше вечный мрак». Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа. Бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина, которых он знал раньше, не вызывали в нем мысли о бессмертии, а она вызвала. Она безмолвно шепнула ему об этом сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы. И озаренное светом такой чистоты, о которой он и не подозревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существует добро и зло, но мысль о чистоте, как об одном из атрибутов живой жизни, никогда не приходила ему в голову. А теперь в ней он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь. И его вдруг охватило честолюбивое желание добиться бессмертия. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для этой девушки. Уже то, что он сидел с ней весь вечер и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Он ничем не заслужил этого. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и к самоуничтожению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был облечен во грехе. Ну, как всякий грешник, каясь и оплакивая свои прегрешения, презирает будущее блаженство. Так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрылили его. Ему представлялось, что он парит вместе с нею на головокружительной высоте, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, обменивается с ней мыслями. Это было какое-то духовное обладание, освобождение от всего грубого, вольное содружество душ, мысли которых он никак не мог довести до конца. Да он и не старался. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям духа, которых никогда прежде не испытывал. Плыл по течению в океане чувств, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел, шатаясь, как пьяный, и бормоча в полголоса. «Черт возьми! О, черт возьми!» Полицейский на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса. «Где нагрузился?» – спросил полицейский. Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, умением быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Как только полицейский окликнул его, он тотчас же опомнился. «Здорово!» – воскликнул он со смехом. «А ведь я не знал, что разговариваю вслух». «Еще немножко, и ты начнешь петь», – определил его состояние полицейский. «А вот ты не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой». Он закурил папироску, пожелал полицейскому доброй ночи и зашагал дальше. «Как вам это нравится?» – пробормотал он себе под нос. «Этот олух принял меня за пьяного». Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я и вправду пьян. От не думал, что могу опьянеть от женского лица». На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни. Он с любопытством наблюдал их. То были слушатели университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомства, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер вместо того, чтобы провести его с нею, беседовать с нею, любоваться ею восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. «Дрянной, порочный мальчишка», — решил он. «На корабле это был бы трус, плакса и доносчик». Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении заткнет за пояс любого из них. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, а вот эта-то мысль угнетала его. Но для чего-то и мне дан мозг, в конце концов, тотчас подумал он. Чего достигли они, могу и я достичь. Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить во время учения. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живою жизнью и испытать все то, что он уже испытал. И прекрасно! Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он займется изучением по книгам другой стороны жизни. Трамвай шел по мало застроенной местности между Оклендом и Беркли. И Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым ему двухэтажным домом, на котором красовалась вывеска «Розничная торговля Хиггинботтами». «Розничная торговля Хиггинботтама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелким самолюбием, эгоизмом и жалким ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинбогом был женат на сестре Мартина. И он достаточно хорошо успел изучить его. Мартин отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах лежалых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую одним из его многочисленных племянников, и с грохотом налетел на дверь. «Кряга», — подумал он, — «жалеет уплатить 2 лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе нос». Ощупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботтам. Она чинила его штаны, а он читал газету, растянувшись на 2 стульях и свесив костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазами. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могла сестра найти в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду!» — утешал он себя, и только эта мысль помогала ему выносить присутствие этого человека. Злые хищные глаза теперь смотрели на Мартина неодобрительно. «Ну?» — спросил Мартин. «В чем дело?» «Эту дверь только на прошлой неделе окрасили», — произнес мистер Хиггинботом, не то жалобно, не то зло. «А ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы? Можно было бы поосторожнее». Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно безнадежно. Чтобы отвлечься, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно увидел ее впервые. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом ее с ласковой улыбкой, пожимающую ему руку на прощание. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботома и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его: «Привидение ты увидел, что ли?» Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые, хитрые глаза, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке. Масляные, слащавые, с заискивающим, рабски угодливым выражением. «Да!» — отвечал Мартин. «Я увидел привидение. Покойной ночи. Покойной ночи, Гертруда!» Он направился к двери и по дороге опять столкнулся и чуть не упал, зацепившись за ковер. «Не хлопай дверью!» — предостерегающе произнес мистер Хиггинботом. Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь. Мистер Хиггинботом торжествующе поглядел на жену.
«Пьян!»
— объявил он хриплым шепотом.
«Я говорил, что он налижется!»
Жена покорно кивнула головой. «У него... правда, глаза блестят», — признала она. «И воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил?»
«Он еле на ногах держится», — возразил ее супруг. «Я наблюдал за ним. Шагу не мог сделать, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?»
«Он, верно, наскочил на Алисину тележку», — отвечала она. «Не заметил ее в темноте». Мистер Хиггинботом повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевался перед покупателями в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет, наконец, позволить себе стать самим собою.
«Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!»
Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была крупная, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга.
«Это у него наследственное от папаши», — продолжал тот прокурорским тоном.
и он пойдет по той же дорожке, так и знай. Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви. «Хорош пример для детей!» — закричал вдруг мистер Хиггинботом, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему. «Если это случится еще раз, пусть убирается вон! Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю!» Мистер Хиггинботтон любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. «Да, раз вращались, иногда не скажешь». Но жена по-прежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботтон снова взял газету. «А он заплатил за прошлую неделю?» — спросил он вдруг среди чтения. Она утвердительно наклонила голову. «У него еще есть деньги. А скоро он опять отправится в плавание. Должно быть, как деньги выйдут», — отвечала она. «Он уже вчера съездил в Сан-Франциско посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив». «Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться!» Мистер Хиггинботтон усмехнулся. «Разборчив! Подумаешь!» Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края за каким-то кладом. Вот он на ней хочет идти, только если хватит денег ее дождаться. «Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком», — сказал муж без тени доброжелательства, впрочем, — Том уходит. Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно. «Ушел уже? Он переходит к Арузексам. Они платят больше. Я столько не могу платить». «Вот видишь, видишь!» — вскричала она. «Я тебе говорила! Ты ему платил слишком мало по его работе!» «Вот что, старуха!» — со злобой ответил мистер Хиггинботтон. «Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело! Больше повторять не буду!» «Как хочешь!» — проворчала она. «А только Том был хороший малый». Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью. «Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой. Он платит исправно за стол и квартиру», — возразила жена. «Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придираться к нему. Я ведь еще тоже человек. Даром, что прожила с тобой целых 7 лет. А ты сказала ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам?» — спросил он. Миссис Хиггинботтон ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал, он одержал верх. И его бусинки, глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее. И, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно. Не то, что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил. Ну, ладно, завтра скажешь. — сказал он. — И еще, чтоб не забыть, пошли завтра за Мэриан. Пусть присмотрит за детьми, а то теперь, раз Том уходит, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня. — Завтра у меня стирка, — возразила она нерешительно. — Встань пораньше, только и всего. Я раньше 10 не выберусь. Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.